Добрый вечер, друзья. Начну с известного анекдота. Приносит дневник, вернее, табель ученик по окончанию четверти. Отец, проверяя его, пальцем идет по предметам и видит: история 2, география 2, русский язык 2, все предметы 2, пение 5. И возмущенный отец говорит: вот подлец, он еще и поет. Этот анекдот вполне мог бы быть рассказан о нашем сегодняшнем госте с той лишь разницей, что это не он, а она, и что в табеле у нее в свое время оценки были значительно выше. Я людей себе представляю часто в виде какой-то формы. Есть люди блин, есть люди шар, есть люди в виде груши. Сегодняшний нас гость нечто многогранное и, я бы даже сказал, слегка сверкающее. Поэтому прошу любить и жаловать из Израиля, член правления города Иерусалима, поющий, может быть, будущий какой-нибудь
заместитель
премьер...
Заместитель мэра.
Мэра, да, может быть, даже премьер-министр Лариса Герштейн. Рады приветствовать вас.
Добро пожаловать, Ларис.
Спасибо.
И старая знакомая, кстати.
Давно вы, Леонид Владимирович, знаете?
Уже мы могли бы даже сказать старинная.
Ну, старинная-то нет, но где-то 10 лет.
Больше.
Даже чуть больше.
Вы, видимо, да. Знакомы были в период работы на свободе.
Нет, мы на свободе вместе не работали никогда. Ну, как-то так случилось. Да, мы
знакомы.
По парижскому, мюнхенскому, всякому.
На свободу мы начнем, неважно, сначала не будем начинать. Вы на свободу попали, собственно, уже пожив некоторое время в Израиле.
Я попала с чистой совестью, конечно.
Да.
Это ведь не все наши слушатели знают.
А в чем?
Ну, это уже после Сталина.
Лагерный лозунг на свободу чистой совести.
А вот когда началась такая воспитательная работа идейная при Хрущеве, то, значит, там лозунг был такой: на свободу с чистой совестью. Это лагерником.
Ну да.
Лагерником, значит, говорит.
А у меня муж старый лагерник.
Ну да,
муж вас.
И
да.
Поэтому, конечно, и лексика соответствующая, и ход мысли у меня соответствующий.
Муж ваш Эдуард Кузнецов.
Да.
Я его фигура для меня, я с ним никогда лично не сталкивался, но я читал о нем много, и книжки всякие. И для меня фигура, так сказать, легендарная до сих пор продолжает оставаться. Да.
Он и в жизни, я его знаю столько же лет, сколько Ларису, еще, пожалуй, больше чуть-чуть. Он и есть легендарный.
Потому что это самолетное дело, и тот смертный приговор, который над ним висел, он должен был, в принципе, быть приведен
до
исполнения.
Да, он реализован, я думаю, совместной жизнью со мной. Прикидываю так, в общем-то, должно же человеку все-таки как-то это воздастся так или иначе.
То есть он приводится ежедневно частями.
Ну, почему с частями? Он каждое утро встречает с рассветом и с восторгом, что жизнь все-таки за ним.
Ага, замечательно. Сейчас он чем занимается?
Сейчас он редактор очень крупной газеты, едва ли не самой крупной русскоязычной газеты вне России, вне метрополии. Это газета «Вести», израильская газета. У нее какие-то десятки тысяч тиража еженедельного. А вообще, это ежедневная газета, она ежедневно хорошо расходится. Ну, любопытное занятие. Уже лет 5 он этим занимается.
Да, сейчас наших русскоязычных там чуть ли не 500 000 в Израиле. Я вас...
Больше.
Да?
Больше. Уже сегодня с нашей волной, с той волной 70-х, начала 70-х годов, это уже около... Уже подходит к 900 000.
Ой-ой-ой.
Это около миллиона уже скоро вот это. Причем прикиньте, что каждый год сейчас как бы репатриация... Волна эмиграции немножко упала, и считается, что она на низком уровне, это 60-70 тысяч в год.
Все-таки едет.
Конечно, регулярно. То есть один из портфелей, которыми я, например, в Иерусалиме располагаю, и министерством, это именно абсорбции. То есть я занимаюсь новыми жителями, поэтому этот вопрос я знаю досконально. Сколько их? Какие они?
Нервы, наверное, у вас на пределе.
Нет, вы знаете, и, кстати говоря, очень любопытно, что в Иерусалим последние года 2-3 много очень из Франции едут.
Ах так.
Именно из Парижа, из его пригородов.
Какие русскоговорящие?
Нет, французоговорящие, такие евреи тоже есть.
Так,
их
да?
Очень много, это несколько тысяч человек, которые приехали за последние два года.
А на что жалуются, на антисемитизм?
Нет, жалуются на культурную невостребованность, точно так же, как русские. Жалуются на культурную невостребованность, говорят с точно таким же придыханием и, по-моему, с тем же акцентом, говорят: «Господи, у нас за спиной Флобер, а нас тут никто не ценит».
Вы знаете, что живучесть вот этого еврейского стереотипа речевого меня поразила, когда я читал статью про жену знаменитого Пола Маккартни, Линды Маккартни, которая, как выяснилось, из русских евреев, но в третьем колене. родители или там дед с бабкой уехали откуда-то из Беларуси. Так она мужу говорит: поцелуй меня уже, по-английски. Kiss me already. И для меня это было самое удивительное, что вот этот речевой штамп, ты идешь в кино уже или нет, он остался через три колена, через два языка, но все-таки неуничтожим.
А еще, наверное, было бы еще круче. Why don't you kiss me already?
Я знаю несколько анекдотов на эту тему, и они очень расхожи в Израиле, потому что у нас огромное количество этнических общин, но они все визуабельные. Их показывать нужно, это про дырку в плече, которую женщины разных этнических принадлежностей говорят, там, когда ей предлагается определенный образ времяпровождения, она говорит, почему я? Или она говорит наоборот, я. И здесь как бы вот у разных женщин вот дырка здесь, в плече.
Кроме абсорбции, чем приходится заниматься? Вы сказали, что это один из портфелей.
У меня есть еще один департамент, департамент закупок, например. То есть практически все от гвоздя до зданий, компьютеров, оборудования медицинских, школьных, учебных, средств для поливания садов от паразитов и вредителей, кончая мусорными баками. Это все проходит через мою подпись.
Это вам утром все это на подпись приносят?
Ну, иногда днем.
Но буковки ведь надо, которые вам на подпись приносят, читать надо не так, как мы привыкли. Да, тогда справа налево читаете уже.
Запросто, я даже пишу. И так, и наоборот. Я и по-русски так умею, кстати.
Ах, как
да,
так?
Зеркально я пишу с детства. Я левша, я не шучу. Меня все детство переучивали писать правой рукой, поэтому я абсолютно свободно пишу и читаю зеркальным способом на всех языках.
То есть по-русски вы можете начать
я
строку
справа? Я могу написать
справа.
Строку, да, с любой стороны дойти. Вторучку я вам покажу, пожалуйста.
Справа налево?
Ну так, да, дорогой новодворцев.
Боже мой. Ну, вы, как читаю говорится...
Так же.
Ну, смотрите, что делается. Ну, вы...
Я даже одновременно могу, честно говоря, писать двумя руками и рисовать.
Ну,
это...
вы как
но
будто...
я это не воспринимаю как какую-то это данность. Это...
Лариса, ну, я в эфире называю вас на «вы». Вот. Я говорю, что все время вы, ты урожденная, так сказать, восприемница иврита, потому что... Раз было с самого начала все равно, в какую сторону. Ведь для многих иврит очень тяжел именно потому, что надо писать справа налево.
Да, и очень мало фонетических аллюзий, очень мало фонетических каких-либо ассоциаций практически нет. Английский, французский, уж не говоря про то, что латынь мы как-то подчерпываем там или тут, самый некультурный из нас, не про нас с вами, Ленечка, сказано.
Ну-ну.
Но иврит — это очень странный язык. Мне он дался легко.
Вот это
удивительно. Ну, тут переселение душ прямо налицо, потому что вы только генетически иврит могли как-то воспринять. Но в вас он был уже заложен, потому что если вы умели писать левой рукой справа налево,
да, вот
это значит, уже в программе в генетической все лежало. Хотя да, родились да. Где-то в районе Иссык-Куля.
Совершенно точно.
В Киргизстане.
Точно. Да. Хорошее да. было время. И, кстати говоря, я помню даже доски пристани. Это единственное яркое воспоминание. До 18 лет у меня как черным каким-то, знаете, тушью смыты очень многие вещи. Лица, люди. Я почти не помню Россию. Я была уже после перестройки, конечно, впервые. И не узнавала ленинградских домов. Я там училась в институте, я там вышла замуж, я там родила ребенка. Я ничего не помнила.
А доски из Сыкуля помните?
А доски помню пристально.
Они не крашеные такие.
Да, и занозистые,
такие.
Да. Да, и очень холодная вода. И помню тропинки, все помню. Хорошо,
я на Иссык-Куле не был, но доски эти помню тоже на всю жизнь. Когда вам приходится, как политическому деятелю, иногда выходить и, как говорится, толкать речь, вы иногда не словами эту речь, вернее, вы ее не произносите слова, а иногда вы просто эту речь... Поете, как какой-нибудь Лючиано Паваротти.
Могу это делать. В опере. Я иногда вместо приветствия пою песню, но это бывает крайне редко, потому что этим нельзя злоупотреблять. Воздействие песенное, эмоциональное настолько сильно, что конкуренция политическая отпадает сама собой. Поэтому злоупотреблять этим практически неэтично.
Позвольте. Это мы сейчас говорим с политическим деятелем, а основной период нашего знакомства. Я был знаком с классной певицей, очень интересной женщиной и замечательной певицей Ларисой Герштейном. В голову не приходило, что она может когда-нибудь стать политическим деятелем. Так что все-таки главное это пение.
Леонид Владимирович, мы сегодня объявили гостя.
Главное это судьба народа.
Это верно. Судьба народа и, так сказать, это самое главное. Мы объявили гостя как существо многогранное. Давайте эти грани не будем зашлифовывать в шар.
Ну, давайте.
Это чтобы они сверкали отдельно.
Давайте.
Поэтому, да, Лариса, вашу певческую сторону мы обсудим более подробно.
Вы хотите что-нибудь такое демоническое или вы хотите что-нибудь забавное?
У меня заявочку, вы знаете, мы договорились, вначале вы вроде согласились. У вас есть чудная совершенно песня на мотив 17 века, которая 16 века, на которую русский текст написал отличный поэт Андрей Волохонский, но вы ее поете, кажется, по иврите, на иврите.
Да, аутентичный текст, конечно, текст.
На иврите, но хорошо бы, чтобы вы спели хоть куплет его. У него очень хороший текст.
У него замечательный текст.
Да.
У него замечательный текст, и слова очень странные, кстати говоря. Да. Франческо де Милано, я думаю, из известных нам удалось создать едва ли не первый светский шлягер о Иерусалиме. Угу. Уже в 18 веке они достаточно многочисленны. И есть еврейские шлягеры о Вифлееме, о Бетлехеме, но о Иерусалиме это едва ли не первый.
Чудная песня.
Бетхелет мегалай, ישנה קריית זהב, שעריה לתפארת וחומתה חלב, וקריה הגן פרחים ומדשאות, מסתובבים חיות בגן, חיות הנפלאות, יפגוש אותך אריה רמת האש ושור הבר, איתם מלא עיניים, נשר הכחול שוכן שמיים, המבט שלא לשכוח לא תוכל. נד נבם גלובים, איז גורד זלטוי, с прозрачными воротами и с яркою звездой. А в городе дом сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другой вол, преисполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. У ваша майм шам, юкет кохав бодед, кохав Иерушалаим, кохав куло шелха, ахув ху неман, бахир ху нехав, יביל אותך כוכב הזה לדרך אל הגן. תיבה תמסטרית, תדאג נגריב לב, איסי ניבו, פריספול ניני הצ'י, סנימי זלטו ירו נבסני, צ'י תק סטל וזור נזבבה.
Наверное, варианте... французы говорят «бхаво», наверное, приезжающие французы.
В варианте, который мы слышали, есть одно принципиальное отличие. Отличие очень важное. И начинается это все с первого слова. Тот вариант, который мы привыкли слышать, звучит как «под небом голубым». В вашем
это
варианте...
Это метафизическая ошибка, потому что оригинальная вещь. И более того, стихотворение Анри Волохонского, написанное на эту музыку в 1972 году в городе Твери и опубликованное в его сборнике стихотворения, в 1972 году, вышедшее в Израиле, написано «над небом». Потому что Иерусалим – это единственный город мира, который над, а не под. Поэтому я думаю, что ошибка варианта заключается, наверное, может быть, в плохом слухе или в глушении в то время работающих всех радиостанций не Советского Союза. Я
просто
так думаю.
Заземленный вариант, просто Иерусалим поместили на землю. В то время как речь идет о библейском Иерусалиме, о
совершенно
мистической
верно, об этой
сущности.
Феноменальной прозрачной стене. Она же проглядываемая вся. О том, что там действительно разные животные.
Да, я думаю, что там...
Шорма лейнаем – это строка 28-го псалма. Uh-huh. Шорма лейнаем – преисполнены очей.
То есть, то, что вы пели, это строки есть в Ветхом,
да,
Ветхом Завете.
Они есть в Ветхом Завете обязательно. И они там присутствуют как руководство к действию.
Да. Жизнь ваша складывалась, надо сказать, по сценарию, который вы вряд ли могли сами себе предположить. Потому что каждая страница, открывавшаяся, это как, знаете, в аттракционе едешь, ёк-макарёк-то, вот это, а тут снова. Жить вам, наверное, было интересно. В частности, вот эта вся история с пением. Вы пению не учились, даже не знали о том, что это с вами произойдет.
Хуже того, я в детстве страдала неким болезнью очень странной, при котором была немая лет до 5. До 3 я не разговаривала по тупости от рождения. Клянусь вам, это не шутка и не апокриф. Меня носили по всем врачам. И у нас, как я вам помните, Лёня рассказывал, в нашем ссыльном селе профессоров медицины было больше, чем тараканов. И мама носила меня, потому что я вообще не говорила. А потом у меня было воспаление связок странное, которое меня лишило речи. Вот я увидела вашего ребенка, и у меня столько сентиментальных воспоминаний, потому что слово «бублик» для меня чрезвычайно значимое слово. Меня на этом слове папа учил читать. Мне было уже 8 лет. Научиться я никак не могла. Я туповатая была, и при этом полунемая. И он говорил: прочтешь слово, пойдешь гулять. И я помню себя залитую слезами до туфелек. И не могла я его прочесть. Б и У у меня не складывались.
Ну, Илья Муромец тоже на печке до 33 лет.
Поэтому, да, и начала петь я лет в 20. И это очень было забавно, потому что связок не было. Не работал, еще и был аппарат.
И как же вы потом сразу в контральто угодили?
Чтобы невысоко было. Чтобы сразу не хвататься за цели, а только за преграды. Нет, получилось само собой смешно. История смешная, мне ее лень рассказывать, потому что она такая типа Золушкиная, забавная и...
Ларис, ну вы нигде не учились профессионально пению?
Петь? Конечно, нет. А разве петь нужно учиться?
Лариса, вам не отвертеться от этой истории, потому что если мы пойдем дальним путем, мы будем отбиваться от непринципиальных вопросов.
Тогда я очень коротенько расскажу, потому что это действительно должна быть короткая, и, в общем, не должна быть история, которая вызывает восхищение, что так может произойти с каждым. С каждым так произойти не может. Я жила тогда в центре абсорбции, это были начало 70-х годов, и в наш центр попал, а я тогда училась совершенно другой специальности. Я приехала уже, между прочим, с кандидатской. Я этот самый, как его, сейчас дай бог памяти, кандидат химических наук по органической химии.
Боже
вот,
мой.
И делала это в Технионе.
Еще и кандидат наук.
Да, конечно. Я из очень ранних. Чего вы? Чего вы так?
Боже.
И я делала там что-то такое кандидатское, в лаборатории у меня золотые руки, я там приборы строила разнообразные из стекла. И
а приехала... в каком направлении работа шла? Примерно
яды.
Область... Яды, да?
Яды.
То есть отравить грамотно можете?
Абсолютно. С помощью сигареты, чего угодно, понюхать, не понюхать. Но сейчас, честно говоря, дисквалифицированы полностью, поэтому не рассчитывайте, если вам что-нибудь
ну
нужно.
Ну да, но у вас
кого-то.
Уровень 70-х годов, то есть... Или кое-что подзабытое.
Батенька, вот тут не пробросайтесь.
Да?
Народная медицина, народные яды, они самые крепкие и самые доброкачественные. А вот эта вся синтетика, чепуха собачья.
Вот раньше...
Голова поболит, и встанешь как родной.
Да, вот раньше...
Просто тёщу не узнал. И все действия.
А раньше лучше грибками травились.
Почему грибками? Самые простые вещи. Самый простой яд по-домашнему можно сделать из сахара. Потому что, да... Да, Ленечка, потом поинтересуйтесь, я вам расскажу это безумно.
Нет, мне пока не очень.
Это что,
нужно.
Не для публики, этого нельзя. Так,
во-первых, это глупо. Во-вторых, есть журнал «Дикие гуси». Любой доморощенный террорист, который хочет отравить, должен все на себе все-таки сначала попробовать. Я так считаю, нечего дурака валять. Оставим эту тему. Я сидела в центре абсорбции и училась что-то там, и уже начала преподавать в Технионе. Это был первый год пребывания, и вдруг там появился замечательный парень. Сегодня он работает программистом в Америке, карьеру хорошую сделал. Замечательный гитарист, профессиональный, как вы видите. Вот он учился, не вокалу, но гитаре. Учился в консерватории, учился всему, что положено, солист. И тогда в Иерусалиме и в Тель-Авиве, проходили ежегодные почти, а иногда раз в два года аудиции для новоприбывших, для деятелей культуры. И приезжали со всей страны люди, кино, и певцы, и музыканты, кто угодно. Сидела комиссия из деятелей кино, радио, телевидения и прочее, прочее, прочее. И давали минуту на прослушивание и пытались распределить, кого в ансамбль, кого подучиться, кому чего-то. И он пришел ко мне и сказал: я вижу, ты тренькаешь все время на гитаре, играть ты, конечно, не умеешь. И поехали со мной на аудицию, песенку только выучи на иврите. Я, говорит, я хочу показать, что умею компонировать. Он работать хотел, он кусок хлеба хотел зарабатывать. Он был солист, гитарист, изумительный совершенно.
Он
говорит,
слушай, меня... он понимал, что
да, одной классикой... Да, он понимал, что его остановят с классикой. Ему нужно будет искать музыкального агента и прочее, и прочее. Ему нужно было зарабатывать. Я всю ночь по пластинке учила песенку какую-то популярную. Я ее, кстати, помню, конечно, и сегодня. И там было три куплета. И утром раненько мы с ним в 7 утра поехали в Тель-Авив на эту аудицию. И там стояла очередь огромная, больше 200 человек, потому что каждому давали минуту-полторы на прослушивание, потом вежливый хлопок, и отправляли за дверь. И он начал, он сыграл концерт Сарасаты, я помню это, через минуту раздался хлопок, его начали отправлять со сцены. Он говорит, у меня певица тут есть, я хороший аккомпаниатор. Он действительно замечательный ансамблист был. И я вышла и стала петь эту песенку в ужасе, потому что я знала, что я третий куплет уже практически не помню, доехав до Тель-Авива. И ну, поскольку была уверена, что меня остановят, на втором. Поэтому я первый пела уверенно, второй кое-как, а третий я решила спеть первым, меня не остановили. После этого я спела замечательную песню всем в советским евреям знакомую «Гевейну шалом алейхем». И, кстати, в таком исполнении, после которого она где-то в течение лет 3 была заставкой на «Коль Исраэль». Я ее пою иначе, у меня слух не очень хороший, поэтому я ее пою нетрадиционно.
Ну да, но вы да, и не мой девочкой были, и слух у вас нет.
Слух действительно не очень.
Скромность украшает большевика.
А они меня не останавливают и говорят, вся эта комиссия, говорит, вы спойте что-то еще. И тогда я по-русски этому парню говорю, что Юр, давай, говорю, сыграй, говорю, частушки, я больше ничего не знаю. Я действительно больше не знала ни одной песни, потому что я очень много пела всегда, но я пела песни, выдуманные на ходу. Это была моя специальность. Я выдумывала песни. И папа считал, что это вот такое у меня развлечение. Особенно на домашних праздниках я выдумывала песни про бороду, про глаза, про одежду, про самого человека. Причем на ходу сразу с рифмами, как положено, с мелодией. А знать песни я не знала. Мы пели минут 5 частушки. И после этого мне назначили учителя фонетики, который со мной занимался 3 месяца. Больно сильно он мне акцент не поставил, но старался.
Ивритской фонетики.
Ивритской фонетики. Ага. И дали режиссера за счет Министерства культуры. И уже через несколько дней у меня был вставка в концерт. То есть был официальный концерт в одном из тель-авивских театров. И я в нем участвовала со своей вот этой песней «Гевейну шалом алейхем». Знаменательной. А после этого у меня был уже свой сольный. Ему можно считать сольным концертом, потому что первый мой концерт в жизни в моей состоялся на испанском языке. Я за неделю выучила 50 испанских романсов, потому что приехала знаменитая танцовщица, и нужно было, чтобы кто-то подпевал. И только с моей непрофессиональной наглостью человек мог решиться участвовать в таком, в общем-то, это даже не нахальство, это только абсолютно не понимающий, что такое сцена, человек вот может пойти и это делать.
Но невинность или невежество — это то, что в английском называется словом innocence. Это дар природы тоже.
Может быть,
что...
но потом он куда-то исчез
он
безвозвратно.
Исчезает. Да-да-да, это исчезает.
Боже, когда уже у меня появился и репертуар, и когда я стала вполне известной певицей, когда я стала знать сотни песен, и когда выяснилось, что у меня замечательная контральта, как меня рвало перед концертами, как опускался этот черный занавес ужаса и беспамятство. Каждый раз, даже когда я должна была петь в клубе для слепоглухонемых. Один раз у меня был такой случай, когда весь зал сидел, хлопал и не реагировал. И вдруг выяснилось, что меня пригласили петь в клуб для тугоухих и глухонемых.
Я думаю, что мы сейчас вернемся к тем событиям, когда вот вы присутствовали на этой аудиции, как вы сказали. И, может быть, вспомним какие-то песни.
Просмотр есть такое
да,
слово.
Просмотр
старое.
Старое.
И пока вы берете гитару и к микрофону садитесь, я просто вспомню эпизод, который у меня был. Вы перед глухонемыми пели, а мне пришлось однажды с ансамблем и с певцом выступать у сумасшедших. В воскресенье там в Ленинграде по журналу послали нас на концерт. И вышел певец от армянский и сказал: «Солнечным проспектом я иду, мальчики!» Мы заиграли вступление, и в первом ряду сумасшедший, глядя на нас голубыми глазами, вдруг горько зарыдал. Навзрыд просто.
Okay,
петь.
У меня был такой случай. Я пела романс «Не уходи, побудь со мной». Помните, замечательный старинный русский романс, где она, в общем, не верит в то, что он все-таки уходит. И вот так же в первом ряду женщина, не очень молодая, но и не старая, сказала, он все равно уйдет. Мол, зря вы стараетесь, душечка.
Она-то знает.
Я тогда спою вам песню с аудицией, да? Как вы его назвали? Просмотром?
Просмотр.
Перед подсоветованием.
Эвену са алейхем. Эвену шалом алейхем. Эвену са Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem, shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. Shana haba Yerushalayim. Shana haba b'Yerushalayim, Shana haba b'Yerushalayim, Shana haba b'Eretz Yisrael, Shalom aleichem, Heveinu shalom aleichem, Heveinu shalom aleichem, Heveinu shalom, shalom, shalom aleichem.
Браво. Здорово, замечательно.
А второй куплетик я сама придумала так петь. Второй куплет это просто молитва. Это в будущем году в Иерусалиме. Угу. На самом деле его в каноническом тексте он поется по-другому и в другом месте. Это, кстати, идиотская у меня привычка. Мне все время кажется, что все, кто что-то пишут, имеют в виду другое. Вот
как?
Это касается Акуджавы, вот Бродского. Я же пробовала какие-то вещи делать. Я Акуджава очень много пела.
Очень
вот
много,
мне постоянно
много.
Кажется, что Акуджава, когда пишет вот это, имеет в виду либо песню, либо напевку. Я, например, один раз попробовала и пела своей приятельнице, а потом даже послала, это было задолго до его смерти, Иосифа Бродского. Ему очень понравилась запись. Я спела на блатные мелодии практически все его самые заумные стихи.
На блатные мелодии?
Безусловно, потому что сразу все. Вот вы понимаете, у него есть безумно сложный текст.
Угу.
И вдруг смыслово все становится на место. Как только вы тара-тара-тара-тари, тара-тара. Я вам покажу сейчас.
Бродского, давайте.
Не дайте Бродского. Не надо Бродского. Зачем ходить до Бродского? Мы вам покажем что-нибудь еще более классическое.
Okay.
Какая-то была передача по радио, спонтанная. Передо мной какой-то замечательный из новоприехавших, таких, знаете ли, маститых. В привычной манере мхатовской, я боюсь обидеть. Но он говорил, я вас люблю. Любовь еще, быть может. Мне говорят, а вы можете что-нибудь вот так исполнить? И знаете, я мгновенно спела Пушкина. И получилось очень удачно. «Пушкин наш современник» называлась передача. Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимым быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимым быть другим. Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем.
Это прекрасно, только вы можете себе представить,
могу,
какую рецензию написал бы в свое время определенной категории идеолог.
Нет.
Ну, правда?
Есть крепкое выражение о том, что хороший вкус есть препятствие на пути прогресса.
Да.
А ведь это же Пушкин-то наш современник. Да, не надо же закрывать на это глаза.
А Россия без приблотненной ноты не Россия.
И возьмите, попробуйте, возьмите Бродского. И то, что вам кажется странным.
Что-нибудь. есть из Бродского?
Кусочек могу, давай, например, давай. Там исполнить. Просто совершенно кусочек, где у него есть очень сложные вещи, которые, например, меня лично касаются. Я имею в виду, у него есть картинки с выставки Карла Вейнка, например. И вот там, вот это и зовется мастерство. Умение не страшиться процедуры и небытия, как формы своего отсутствия, списав его с натуры. Небытия, как формы своего отсутствия, списав его с натуры. Это очень странная, да, очень, да, заверченная, да, штука, да, которая, да, практически... Мне кажется, что когда я его читаю, его ли, Пушкина, какого-нибудь современного товарища, там, Гендельва, они все раскладываются, потому что мелодическое мышление, оно совершенно иное, чем смысловое. И у человека он пишет не то, что думает, а то, что слышит. Так мне кажется. Там Акуджаву возьмемте. Предположим, возьмем Акуджаву. Знаменитая его из ранних песен. Я вам его спою, как я ее слышу, предположим. Девочка плачет. Шарик улетел. Ее утешают. А шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старушка, мало пожила, а шарик вернулся, а он головой крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер башню хочет украсть. А где же та улица, где же тот дом? А где же та барышня, что я влюблён? А вот эта улица, вот этот дом, а вот эта барышня, что я влюблён. Девушка плачет, жениха всё нет, её утешают, а шарик летит.
Ну, здесь прямое соответствие все-таки.
Оно не
словесное. Он-то, когда оно писал, он эту песню имел в виду. Кстати, тут есть еще одно
он
соответствие.
Он этого не признал.
Не признал. Ну, бог с ним, это его личное дело. Но там есть еще одно соответствие, которое он совсем не признает, и которое мы с вами установили несколько лет назад. Потом я проверил уже у знатоков. Дело в том, что вот эта вот мелодия, которую я не решаюсь напеть, но эта мелодия проходит в финале третьего концерта Моцарта. Третьего скрипичного концерта Моцарта. Я сказал Ларисе, она говорит, да не может быть. Мы послушали, мы сказали да. А потом я пошел к исполнителю.
Я не сказала, да не может быть, Ленечка. Почему? Нет, это, да, не мой характер. Но, конечно, это может.
Но,
да,
во-первых, коллективное подсознание поет. Да, мы вне, да, все в нем, да,
более
плаваем.
Более того, это такая...
Хорошая,
это
хорошая,
и, во-вторых,
проходит вдруг такая...
На рояле всего 12 нот. Да, они, ну, все композиторскими пальчиками и
стыканы. Я другое сказал. Вы мне сказали, она есть. Я говорю, пошли послушаем.
Лариса.
Я говорю, пошли посмотрим.
За ваше здоровье.
Спасибо.
Очень, немножко очень отдохните, хорошо. Лариса.
А, кстати, у Акуджавы есть еще одно интересное совпадение. У него есть, да, знаменитая песня, как бы с таким, знаете, подложным названием «Молитва Франсуа Вийона». Потом,
да,
она стала называть молитвой.
Известно, да.
Так вот, когда был сделан хороший перевод на иврит, а их существует три. Одно и то же место все время совпадало во всех переводах. И является 12-го псалма прямым текстом. Третий куплет, где,
понятно,
он говорит,
да,
«Веруй».
Понятно.
Абсолютно прямой перевод, даже не просто прямой перевод, а ритмически прямой, uh-huh, перевод. Это совпало с мелодикой.
Это мистическое дело?
Никакой не мистическое.
Или он начитался?
Ну, тут-то нельзя же было сказать.
Да,
правда?
Да,
взял,
ну,
прочел,
ну,
там,
да,
Моцарта,
да,
послушал,
да,
раз.
Да, да.
Это.
Мы сейчас в вашей беседе с вами сделаем небольшой перерыв, потому что коллегам нужно доложиться. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Прежде всего, я хочу попросить прощения за термины, которые я буду употреблять. Надо сказать, что я не силен в этом, и термины, так сказать, мои. И, опять же, не знаю, показывался ли фильм Вуди Аллена «Слипер» в России. А если показался, не знаю, как его могли перевести.
Думаю, что нет.
Одним из героев этого фильма является футуристическая машина, обеспечивающая сексуальное удовольствие. Вуди Аллен назвал эту машину «Оргазматрон». На прошлой неделе эта машина почти стала реальностью благодаря ученым, которые обнаружили, что нерв, который, как полагали ранее, контролирует выполнение самых элементарных действий человеческой нервной системы, на самом деле является проводником оргазмических сигналов от наших половых органов в кору головного мозга. Этот нерв называется блуждающим нервом. И теперь, когда секрет функционирования этого нерва стал достоянием общественности, то появилась возможность регулирования его работы. Например, вы принимаете простую таблетку, стимулирующую работу этого нерва, и вам уже не нужен партнер противоположного пола или одного с вами пола, кому как.
Версия за перспективу.
Один из ученых, которому принадлежит это открытие, Барри Комиссарук, профессор психологии университета Ратгерс в американском штате Нью-Джерси. Он говорит, если мы понимаем, как функционирует этот нерв, то мы можем найти способы интенсификации его работы при помощи медицинских препаратов или при помощи другой техники.
Вот сукин
сын. Скажем, такой, как медитация. Это открытие проливает свет на один из самых темных или неисследованных разделов медицинской науки. Ранее полагали, что блуждающий нерв контролирует такие банальные сигналы, как чихание или зевота. Однако ученые выяснили, что чихание или зевота обладают такими же качествами, что и оргазм. При выполнении любого из этих актов, в начале которого лежит какое-то раздражение, при этом совсем не обязательно приятное или неприятное раздражение, интенсивность этого раздражения постепенно увеличивается, и оно заканчивается внезапной кульминацией. И тут возникает вопрос. Ведь иногда, как приятно чихнуть или зевнуть, я уже не говорю, конечно, об оргазме. Так вот, почему же это так приятно? Исследование работы этого нерва и поможет ответить на этот и многие другие вопросы. Пока ученые университета Ратгерс в процессе проведения своих опытов обнаружили, что человек может добиться оргазма без всякого физического контакта. Некоторые женщины добиваются этого с легкостью. Но вот станет ли машина Вуди Аллена «Оргазматрон» реальностью? Профессор Комиссарук отвечает на этот вопрос так. Но ведь это то же самое, что заменять хороший бифштекс таблеткой. Кому это нужно?
Вот именно.
Алексей, может быть, эти таблетки в армии придут на смену знаменитым компотам с бромом, которым успокаивают все.
Тут богатейшее поле.
Мой покойный дедушка Михаил Матвеевич очень любил чихать. И когда несколько раз ему приходилось, он два раза чихал со смаком, на третий раз замахивался долго. И когда все вокруг замирали, он останавливался и говорил: «Ложная тревога».
Я просто не дамы, господа, поэтому вы с такой легкостью, даже с юмором выслушали этот материал. Вы просто не дамы. Я вам хочу сказать, что тенденция вот этого вот раскопанного открытия в науке, она ведь уже длится хороших пару десять лет. И вы пытаетесь, я даже думаю, это даже не шовинизм, это уже какая-то попытка вымирания такого организованного. Вы пытаетесь даже уже базу под это подвести, с мешками, иронией, или говорит, да, мы некоторые вот добиваются, а мы секрет вот тут вот придумаем, ничего делать не будем. Вы уже и так ничего не делаете.
Вы знаете,
это
на самом...
Это обидно слушать, правда.
Нет, 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 это мы прикрываемся шуткой. На самом деле...
Да, я с ужасом все это выслушала, думаю, ребята, ты смотри, как уже по науке теперь будут.
Вы знаете, чем отличается, скажем, человек типа Джеймс Бонда, к которому дамы липнут? От пламенного, скажем, кавказского джентльмена. Дама, мне кажется, интуитивно понимает, что от пламенного кавказского джентльмена вот этого содержания статьи Алексеем Освященного вряд ли, так сказать, получишь. А Джеймс Бонд, человек, понимающий, это тип мужского Джеймс Бонда,
понимает ответственность. Вы рассуждаете как мужчина. Дамы липнут к двум сортам мужчин. Так. И весь мой жизненный опыт мне определил, какие это сорта. К огромному сожалению, вы к ним не относитесь. Это мужчины, давшие обет целибата, я давно заметила, католическим священникам очень пристают, и к старым зэкам.
К старым зэкам?
Да, очень.
Позвольте, но я же старый зэк.
Вы сколько отсидели?
5,5, я скромный.
Да, к вам могут приставать в первые годы после выхода.
Лариса, я придаю этому такую смешную окраску.
Нет, нет, у этого есть будущего, это все не смешно.
Нашу аудиторию это достигнет в последнюю очередь.
Это все не смешно.
У вас есть насчет старых зэков соображения? Почему это происходит?
Нет, ну, это же на поверхности, это же очевидно.
Ну, да.
Что у огромного количества женщин, у подавляющего нормального большинства, у нормального, а те, которые не липнут к много отсидевшим зэкам, просто ненормальные женщины. Есть некое интуитивное ощущение накопленной востребованности своей у них. Понимаете, это нормально. То же самое касается мужчин, давших обет целибата.
Мне отец рассказывал, он был в северной экспедиции где-то, доставлял в Антарктику на льдины, на эти вот всякие френкели там плавали, он им доставлял продукты. И он говорит, что мы были, так сказать, в чисто мужской компании месяцев 5 или 6, и мы, говорит, сгрузили какие-то бочку, тару какую-то на какую-то станцию полярную, и там была старая тетка, ну, такая пожилая тетка, какой-то местный метеоролог. Он говорит, более красивой женщины я в жизни не видал.
Да-да.
Это же старый анекдот есть. Тива, и старый анекдот о том, как собирается полярная экспедиция, и командир экспедиции выбирает безумно уродливую, отвратительную совершенно внешность женщину, говорит, будет поварихой. Он говорит, а почему такую уродину? Он говорит, когда она мне покажется красавицей, надо возвращаться.
Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели, напомнит Леонид Владимирович.
4 января 1772 года, 225 лет назад, в Санкт-Петербургский Эрмитаж были доставлены из Франции 158 картин, большинство которых и сегодня остаются крупными сокровищами музея. В их числе был и один из величайших шедевров мирового искусства Даная Рембрандта. Приобрела картины Екатерина II, а прекраснейший отбор полотен для нее сделали русский посол в Париже князь Голицын и знаменитый французский просветитель Дени Дидро, с которым императрица была в переписке. С тех пор Эрмитаж только накапливал сокровища искусства до 20-х годов нашего века. Когда большевики стали их продавать за границу, им было плевать на искусство, главное было валюту добыть. В начале 70-х годов в Нью-Йоркском музее Гуггенгейма была колоссальная выставка Кандинского. Я на ней побывал и с грустью читал надписи под некоторыми картинами. «Приобретено у Ленинградского Эрмитажа в таком-то году. Проданного теперь не вернешь». 4 января 1867 года, 130 лет назад, в Туле родился писатель Викентий Викентьевич Вересаев, его настоящая фамилия Смедович. По образованию он, как многие российские литераторы от Чехова до Аксенова, был врачом. И прославился он прежде всего очерками «Записки врача», которыми буквально зачитывалась Россия. Помню, как смеялся я над таким эпизодом. Студент-медик приходит к профессору и говорит, «Знаете, у меня, к сожалению, и называет по латыни тяжелую болезнь. Все симптомы налицо. Стоит ли продолжать образование, если жить осталось совсем немного?» «Сочувствую, коллега», — говорит профессор. «Вы, стал быть, на третьем курсе?» «Откуда вы знаете?» — удивился студент. «Да уж знаю», — отвечает профессор. «Советую вам все же продолжать учиться. К четвертому курсу болезнь ваша пройдет». Сегодня в России заново опубликованы и другие книги Вересаева, в том числе «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни», «Спутники Пушкина» и «Роман сестры». 6 января 1872 года, 125 лет назад, родился ярко талантливый композитор и выдающийся пианист Александр Николаевич Скрябин. Он был крупным новатором в музыке. Все его вещи – «Божественная поэма», «Прометей», «Поэма экстаза», «Десять сонат», замечательные прелюдии широко исполняются в мире по сей день. 9 января 1882 года, 115 лет назад, родился Павел Александрович Флоренский, священник, мыслитель, религиозный философ, богослов, по образованию математик, один из самых выдающихся умов своего времени. Его книга «Столб и утверждение истины», написанная в 1914 году, это удивительный сплав философии и точных наук. Отец Павел Флоренский погиб в советском лагере, ибо не захотел отречься от священного сана. Таких людей сталинщина не терпела. 8 января 1902 года, 95 лет назад, в Оренбурге родился Георгий Максимилианович Маленков. Этот заплывший жиром человек многие годы был правой рукой Сталина, безжалостным участником террора. Когда Сталин умер, Маленков, как второй человек в государстве, стал генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Совета министров. Но с поста секретаря ЦК его уже через несколько недель спихнул Хрущев. А в 1955 году у Маленкова отняли и должность главы правительства. Но до лета 1957 года он еще оставался членом Политбюро. В это время он с несколькими другими сталинцами, Молотовым, Булганиным, Кагановичем, Шипиловым и, вероятно, Ворошиловым, задумал свергнуть Хрущева, но маршал Жуков в одну ночь доставил на военных самолетах в Москву членов пленума ЦК, секретарей обкомов и крайкомов, большинство которых были хрущевскими назначенцами. Заговор провалился, и Маленкова объявили членом антипартийной группы. Времена были другие, с ним поступили не так, как он сам поступал. Его не расстреляли, не посадили, а отправили заведовать электростанцией в Казахстане, где он проработал 30 лет. Маленков умер в 88 году, и ходили слухи, что перед смертью уверовал в Бога. 5 января 1937 года, 60 лет назад, в Советском Союзе была проведена перепись населения. Кампания перед этим была грандиозная. Все газеты описывали новую технику подсчета результатов. Невиданные машины – перфоратор, верификатор и табулятор. Заранее говорилось, что перепись выявит грандиозные успехи Советского Союза во всех областях жизни. Но результатов переписи никто так и не узнал. Они не понравились Сталину и были объявлены неудовлетворительными. Перепись была якобы проведена с грубейшими нарушениями элементарных основ статистической науки. Организаторов переписи, по-видимому, расстреляли. В 1939 году провели еще одну перепись и результаты опубликовали. Но в их достоверности приходится сильно сомневаться. Скорее всего, перепись 1937 года выявила миллионную убыль мужчин, в том числе крестьян, в результате коллективизации и террора. И результаты повторной переписи 1939 года были, так сказать, скорректированы должным образом.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас возвращаемся к беседе с нашим гостем Ларисой Кирштейн. И мы вынуждены сейчас обратить свой взор в ваше ближайшее будущее. Или, во всяком случае, в настоящее, которое станет будущим. А именно в вашу общественную и, не боюсь этого слова, политическую деятельность.
А может, лучше песенку спеть?
На эту тему можно.
С утра встаешь, начинаешь печься о народе. А вам одну, у народа же что? Выпить, песенку
послушать. Выпить, песенку послушать, правильно.
Уже нет вот этого величия мыслей, величия планов, громоздья. Нет.
Громадья, нет, правильно.
Тоже, да. Это верно, но, с другой стороны, материнская фигура, как бы, народу нужна. И рано или поздно вам придется об этом задуматься. Потому что там все эти отцы нации, они уже всем порядком приелись.
Фигура...
Нет, у нас сейчас новый отец нации, почему же? У нас новый премьер-министр, молодой, красавец.
Ну да, но все же...
Не провинциал.
Но все же мужчина.
Редкость для еврейского премьера.
На иностранных языках говорит.
Говорит на нас. Да, это большая редкость, конечно. Потому что на самом деле все предыдущие премьер-министры были глубокими ашкеназийскими провинциалами.
А этот откуда?
А этот уроженец местный,
да,
наш.
Да,
сами
но
воспитали.
Он учился же в Америке.
Дело не в этом, что он учился в Америке. Израиль сегодня вполне прогрессивная страна. У вас просто старые сведения. Он учился таки в Израиле. Но он не провинциальный человек по образу мысли, по... А не потому, что английский язык знает, а потому, что он молодой, нормальный мужик, который хочет превратить, наконец, нашу, ну, в буржуазную республику.
Кстати, он сегодня хорошо прогресс... говорит по-английски.
Он превосходно говорит по-английски. Он был нашим представителем в ООН.
Потому что мы-то в первую очередь по акценту судим о людях. Если у него акцент хороший, значит, уже человек, так сказать, на каком-то уровне находится.
Нет, а у него такие жесткие довольно цели. И, к сожалению, по-моему, ему не все удастся реализовать.
И он воспринимается здесь как крайняя фигура всей западной прессы. И...
Крайне экстремист. Он не экстремист.
Но он не
крайне,
экстрем...
я поняла, в каком контексте сказано. Крайне он не экстремист, он как раз... Он как раз человек вполне сбалансированных политических взглядов. Он, разумеется, принадлежит, как у нас принято говорить, к правому крылу, то есть к национальному лагерю, потому что левое крыло у нас традиционно занимается вообще гуманитарными проблемами, не учитывая при этом специфические проблемы и интересы собственного народа. А я принадлежу к людям, которые выжить очень хотят. И поэтому как-то тоже к национальному лагерю тяготею, скажем так.
В вашем обширном репертуаре наверняка есть что-нибудь и на эту тему. А вообще даже и без темы что-нибудь спойте нам.
Я бы вам с удовольствием что-нибудь забавное действительно
давайте,
спела.
Давайте,
потому что кроме политики сегодня, а я пойду баллотироваться, моя каденция окончается через 2 года, я думаю, что я пойду выбираться вновь и на более высокий пост. Мне просто любопытно, чем это кончится.
Нам тоже.
Лёня, это интересно, это игра. Вы знаете, Лёня, вот кто-то здесь из вас сегодня говорил об аттракционе, не вы ли, правда? О каком-то аттракционе как таковом. Так вот, на меня самое огромное и глубокое впечатление произвело много лет назад первое посещение Диснейленда в городе Америка. Приехала я туда, пошла в этот Диснейленд, а там был такой аттракцион, назывался «Я электрон». Тебя сажают в кабинку, гасится свет, много народу, и у тебя лампочка горит и бросает в хаотическом движении. И такое чувство одиночества, отринутости, ненужности и, в принципе, в общем-то, самонеприкаянности. Его, кстати, потом убрали, этот аттракцион.
Люди стрелялись после этого.
Не стрелялись, а выходишь, продумав кое-какие вещи иначе. Вот «Я электрон» назывался. Очень странный был такой аттракцион. Так вот, «Я электрон». И вот вы забавляетесь, конечно, а вот завтра пошли бы, пробаллотировались бы куда-нибудь, выбрались. Нет, и я выглядела как... Понимаете, это все временное. Поиграть в это очень забавно.
Понимаю, но...
Кроме забавности, я не буду сейчас говорить всякие демагогическую жвачку про ответственность и прочее, но у меня ощущение, а сейчас оно чуть-чуть отпустило последних нескольких лет, что и еврейский народ, и еврейское государство в ситуации катастрофической. И очень многие разговоры столетиями обсуждались, как реализуется еврейский гений. То в финансовом каком-то отношении, то в науке, то там, то тут. Вопрос все время выжить. Вот говорят, почему нет настоящих финансистов? Почему, в конце концов, политический Израиль, в конце концов, так непригляден? Потому что в военном отношении он очень даже пригляден. А в политическом всегда все выигрышные битвы были проиграны политически. А гений еврейский опять ушел в другое место. Там, где нужно было... Там, где нужно было выжить. И это в армии, я так полагаю. У меня, правда, я недавно тут совсем сказала совершенно по другому случаю речь, когда я говорила о том, что... Ну, это чисто политическая была нужда. Сказала, что еврейский гений в 20 веке выжил за счет славистики. Он реализовался в славистике. Но был конгресс славистов международный, который там надо было открывать.
И отчасти...
Врякнула это. Ну, не глупо, правда?
И отчасти в пении под гитару, которым мы сегодня...
Давайте я вам спою забавную песенку, потому что она действительно была рождена... Для того, чтобы... Она в какой-то смысле, в каком-то смысле, не то чтобы кредо, она моя странная философия и то, что мне не удалось в жизни. Я ведь очень много занимаюсь профессионально юмором. И даже веду отдел в газете про юмор. Вот был какой-то такой торжественный вечер, юбилея юмористов. И я написала песенку про себя, она называется «Умора». Она чуть-чуть с грубыми словами. Вы, наверное, ждете какой-нибудь песни смешной, как кому-нибудь в морду заехали кремовым тортом, или шутки дурацкой про позднюю жертву аборта, или просто про то, как кому-то подали под жопу ногой. Зря вы ждете, я песен смешных не умею. Делать смех — это нервный порой изнурительный труд. И в поту, и мозолях терпением все перетрут. Остроумцы себе в этом сами признаться не смеют. Чувство юмора и чувство просто, они как петит и курсив. Утомленное солнце прощается с морем шутливо. Остроумная женщина редко бывает красивой, остроумный мужчина, тот чаще совсем некрасив. Остроумный мужчина, он часто собой нехорош. Нет, не то, что урод, но, как правило, сильно носатый. Реже лысый, но толстый, и сверху весьма волосатый. Очень часто картавит, и чем-то на мопса похож. Остроумная женщина редко бывает блондинкой. Им, блондинкам, шутить ни к чему, их полюбят и так. А брюнетки острят, и всегда попадется простак.
что польстится на шутки и будет у ней под ботинкой. Под конец этой песни вы ждете, конечно, морали. Зря вы ждете, но для джентльменов и дам на прощание замечу, что все, уморившись, устали, и морали здесь нет, и пора уже всем по домам. Вы, наверное, ждете какой-нибудь песни смешной.